Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В ряде российских регионов из-за снежного циклона задерживаются авиарейсы. В Калининграде запретили марш несогласных. Глава МИД России удовлетворен итогами обсуждения ядерной программы Ирана на встрече в Берлине. В ряде российских регионов из-за снежного бурана блокировано движение на дорогах. Циклоном охвачены Татарстан, Самарская и Саратовская области. В Пермском крае штормовым ветром повреждены линии электропередачи. В Казани на расчистку снега направлена практически вся имеющаяся в городе спецтехника.
Мы должны очистить уличную дорожную сеть полностью от снега, чтобы у нас не образовалась наледь и накат. Будем работать с КДМами, трактор-щетками и применять противогололедные материалы.
Сказал начальник дорожного отдела исполкома Казани Эльдар Ахмедов. Снежные заносы стали причиной роста количества автоаварий.
Дорожные условия очень тяжелые, дорога практически переметает местами, техника уборочно работает, но ввиду опасности, возможно, будет пострадавших очень большое количество при ДТП, если что-то случится с автобусом. Поэтому движение автобуса запрещено.
Сообщил инспектор ГИБДД Татарстана Рамиль Булатов. Аэропорт в Казани не работает уже вторые сутки. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного на 27 января. Об этом сообщил представитель местного отделения оппозиционной коалиции «Другая Россия», подавший на прошлой неделе уведомление о проведении акции. В официальном заявлении говорится, что мэрия запретила мероприятие во избежание конфликтов между участниками. Представитель местного отделения коалиции заявил, что, несмотря на запрет, марш состоится. Центр избирком России признал фальшивыми только 170 подписей, собранных за оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. По данным ЦИК, большинство подписей, около 32 тысяч, забракованы по причине нарушений данных сборщиков. Еще около 30 тысяч из-за неправильного оформления подписных листов. В общей сложности признаны недействительными более 15% от числа проверенных подписей. По закону уровень брака не должен превышать 5%. Центр избирком рассмотрит вопрос о регистрации Касьянова кандидатом в президенты 27 января. Касьянов заявил, что отказ в регистрации будет носить политический характер и потребовал от Генпрокуратуры расследовать случаи давления на его сторонников в регионах, говорит активистка Народно-демократического союза в Карачаево-Черкесии Инна Новикова.
Уже около 50 сборщиков позвонили к нам в офис, сообщили о том, что на них оказывают давление. Являются сотрудники ОБОП, причем даже не трудятся предоставить удостоверение. Просто начинают наглым образом задавать вопросы. Спрашивают членов семей, не только сборщиков. Звучат такие фразы, как «Вы понимаете, что у вас будут проблемы на работе? Вы понимаете, что вы не сможете не выехать за границу, не получить загранпаспорт?»
Сообщила Инна Новикова.
Радио «Свобода». Новости.
На европейских фондовых рынках вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Индексы парижской и лондонской бирж выросли в среднем на 1.5%. Эксперты связывают происходящее с принятым во вторник Федеральной резервной системой США решением о снижении базовой процентной ставки по кредитам на 0.75%. Международный валютный фонд приветствовал решение Центрального банка США как своевременное и полезное. Взорвана стена на границе сектора Газа с Египтом. По сообщению информагентств, палестинские боевики сегодня утром пробили с помощью взрывчатки несколько проходов в стене. Сотни жителей с заблокированных Израилем территорий проникли в Египет. Палестинские власти за последние дни неоднократно обращались к руководству Египта с просьбой открыть границу, чтобы облегчить положение осажденной Газы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удовлетворен итогами встречи глав внешнеполитических ведомств шести мировых держав, на которой обсуждался вопрос о ядерной программе Ирана. В ходе встречи, состоявшейся во вторник в Берлине, представители России, Великобритании, Китая, США, Франции и Германии согласовали проект новой резолюции Совета безопасности ООН по Ирану. Текст проекта, по словам Лаврова, не предусматривает жестких санкций по отношению к Ирану. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил после встречи.
Мы едины во мнении, что наличие ядерного оружия у Ирана будет иметь драматические последствия для ближневосточного региона и всего мира. Поэтому мы твердо убеждены в необходимости действовать сообща, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Мы, как и прежде, будем придерживаться двух направлений для достижения этой цели – стимулировать и оказывать давление. Все мы надеемся на благоразумие иранских властей.
Сказал глава МИД Германии.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибыл в Кению с посреднической миссией. Аннан призвал президента Кении Мвайи Кибаки и лидера оппозиции Ралу Одингу как можно скорее начать переговоры, чтобы найти выход из политического кризиса. Правительство Сербии одобрило предложенный России стратегический договор в области энергетики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Несмотря на протесты многих сербских специалистов и даже министра экономики Младжена Динкича, достигнуто соглашение правительств Сербии и России о том, что право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии» будет дано «Газпрому». Официально в Белграде сообщается, что договор является основой для дальнейших переговоров с «Газпромом» и о постройке в Сербии подземного газохранилища и проведении через страну транзитного магистрального газопровода «Южный поток». Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница договор с Россией назвал «большим событием промышленности», гарантирующим стране стабильные поставки энергоресурсов. Противники продажи России контрольного пакета концерна НИС считают неприемлемым то, что в этом случае приватизация проводится без предусмотренных законом конкурсных условий, что Сербия якобы «Газпрому» дарит свои ресурсы по политическим причинам. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Напомню главные новости к этому часу. В ряде российских регионов из-за снежного циклона задерживаются авиарейсы. В Калининграде запретили марш несогласных. На европейских фондовых рынках наблюдается значительный рост котировок.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Какова роль интеллигенции в развитии постсоветских обществ? Насколько интеллектуалы могут общаться друг с другом и преодолевать те политические шероховатости, которые неизбежно возникают, когда в дело вступают государственные структуры? И могут ли они действительно реально повлиять на процесс перехода от общества социалистическому к обществу уже нового качества, то ли рыночному, то ли полурыночному? Трудно, конечно, точно определить то, что получилось после краха социализма на пространстве Советского Союза, но тем не менее эти попытки тоже делаются интеллектуалами. На этой неделе в Киеве прошел круглый стол, посвященный роли российских, украинских, польских интеллектуалов в преобразованиях в последние десятилетия, и мы как раз поговорим об этом с участниками этого круглого стола, одним из его организаторов, президентом фонда «Суспільність» с Тарасом Петрием. Здравствуйте, Тарас.
Здравствуйте.
И генеральным директором Центра «Украинский барометр» Виктором Небоженко. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, давайте начнем с вас. Тарас, в принципе, скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас вообще беседовать о роли интеллектуалов? Может быть, вообще наступила совершенно другая эпоха, когда реально определяют все достаточно прагматичные, цепкие политики, которых мы видим по телевидению, которые задают тон и которые, в общем-то, не утруждают себя какими-либо там интеллектуальными изысками?
Вот как раз в том и все дело, что вот надо обязательно говорить об этом, ведь все роли сейчас принадлежат вот этим цепким, жестким иногда политикам, которые говорят, что они все знают. И можно так подумать, что уже интеллектуалы должны где-то быть на маргиналиях, они должны быть где-то в стороночке. И современное общество, 21 век, может сформировать у некоторых людей такое мнение, что вот, лучше всего формировать общество с хорошим менеджментом, и мы будем жить в обществе процветания. Но, к сожалению, вот как раз эта идея или антитеза к этой идее была главной, наверное, на этом круглом столе. О повышении роли интеллектуала в развитии общества, о том, что интеллектуалы не просто не могут где-то быть в стороночке. Они должны работать с политиками, они должны делать все, чтобы их голос был услышан, они должны активно влиять на политиков, политику, и я думаю, что это как раз очень серьезный шаг к формированию в Украине, в России, в Польше действительно активного гражданского общества.
Виктор, а не получается ли там, по крайней мере, в российских или украинских условиях, что вот эти самые интеллектуалы превращаются в некий, я бы сказал, аппарат обслуживания политиков, так когда-то было в советские времена, когда у каждого партийного работника были референты с докторскими степенями, которые писали ему речи, объясняли ему, как жизнь устроена и где вообще правильно сманеврировать, но эти люди никогда не принимали никаких критически важных решений, никогда не определяли курс решения, курс развития своей со страны, и точно так же и сейчас. Мы видели, что рядом с каждым сейчас там политическим блоком на Украине, да и в России, всегда есть некий политолог, некий эксперт, некий доктор наук, а в результате решение принимается совсем другими людьми после его там докладов и после его предложений.
Ну, я согласен, и, в общем-то, вся наша, в общем-то, экспертное такое сообщество прекрасно понимает двусмысленность своего положения. То есть мы не тянем на тех, на ту интеллигенцию, которая была характерна для 80-х, 90-х годов, и эти интеллигенты просто медленно умирают сейчас и в России, я думаю, и в Польше, и в Украине, и связь между теми, кто сейчас как бы занят интеллектуальным трудом, а за этой скромным определением стоит, в общем-то, зарабичанство, богатое или бедное и так далее. Вне всякого сомнения идет интеллектуальное обеспечение сегодняшней политической деятельности. Но дело в том, что все началось одновременно с интеллектуальным обеспечением прежде всего хозяйственной деятельности. Что бы мы ни говорили сегодня о перезахватах, о реприватизации, все эти рейдерские атаки с участием наиболее защищенных юристов, судов, прокуроров, это же тоже интеллектуальная деятельность. То есть я хотел бы, чтобы мы видели проблему шире, участие интеллектуалов в экономической и политической деятельности.
То есть вы хотите, чтобы мы обвинили не только гуманитариев, но и вообще всех людей, да, с высшим образованием?
Да, там тоже там интеллектуалы, которые ничем не уступают, в общем-то, тем, которые появляются на телевидении, на радио, пишут хорошие статьи или комментарии и так далее. И более того, я вам скажу, что когда вот появляется необходимость у больших политиков в этих интеллектуалах? В двух случаях. Тогда, когда он проигрывает какое-то политическое сражение, и он как бы демократизируется, он в оппозиции, ему нужны новые ресурсы. И во втором случае, когда силы равны. Вот если вы, я столкнулся с этим, помню, еще в 98 году. Если политические силы на каком-то избирательном округе равны, только тогда начинают думать об имиджмейкерах, хороших журналистах, с хороших райтерах, и поиске информации и так далее, и так далее. Ну, вот так что источники подпитки и роли интеллектуалов сейчас разные. Они и в бизнесе, и в политике. И самое главное, третье, в отсутствии некой общественно-авторитетной среды. То есть у нас же нет этой среды еще на Украине. И вот интеллектуалы как бы играют роль замены представителей общественного мнения.
С вашего разрешения, Виталий, хотел бы подискутировать со своим коллегой. Мы как раз говорим сегодня о среде. Это очень важно. И важно, чтобы не только интеллектуалы приходили к политикам, когда это им нужно, но надо, наверное, формировать ту среду, которая заставит политиков приходить к интеллектуалам. И я бы сказал, здесь очень важно в 21 веке идти, наверное, таким опытным путем, путем создания интеллектуальных клубов. Тогда мы будем видеть, что общество формируется под влиянием интеллектуалов, вне зависимости от политиков, от того, кто при политике, кто называет себя политиком и какую даже он политику или политический курс реализует.
Напомню, что в программе «Час пресса» на волнах радио «Свобода» участвует президент Украинского фонда «Суспільність» Тарас Петрів и генеральный директор Центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Мы беседуем о итогах круглого стола, о ролях интеллектуалов российской, украинской и польской транзиции, который прошел в эти дни в украинской столице. Во время этого круглого стола, Тарас, говорили о том, что политик не может быть интеллектуалом. Когда человек идет в политику, он теряет вот это вот свое интеллигентное, как бы классовое предназначение. Мне показалось, что это даже смутило одного из организаторов круглого стола, советника президента Украины Олега Рыбачука, который занимал весьма высокие должности и в правительстве Украины, и в администрации Виктора Ющенко. Действительно ли политическая деятельность приводит к отуплению мозга? Или, может быть, просто человек вынужден некоторые такие вот, я бы сказал, серые клеточки закрыть? закрыть на какое-то время, чтобы с холодным, так сказать, рассудком, без каких-либо серьезных эмоций, только обещая и не давая совершать вот эту вот свою деятельность на постсоветском пространстве.
Да, вы знаете, известные случаи, когда вот интеллектуалы, приходя во власть, становились совсем другими, и практически очень часто система ломала их через колено. Это во многих случаях в посттоталитарных обществах очень часто бывало. И самое страшное это то, что интеллектуалы, к сожалению, уже не оправлялись после этого шока. И практически они уходили из власти. Мы знаем и российскую историю,
украинские примеры. Да, в российской истории был чудесный случай, чудесный в кавычках, с той блестящей группой интеллектуалов, которая была рядом с Борисом Ельциным,
когда началась первая чеченская война. Только хотел об этом вспомнить. И дело в том, что они, многие интеллектуалы уходят из власти, и вы знаете, практически после этого 5-10 лет их просто не слышно, потому что, наверное, власть так жестко с ними обходится, что после этого они уже и немножко даже побаиваются работать с властью или даже выступать с каким-то своим мнением. И поэтому это довольно-таки непросто. Но есть вторая проблема, о которой мы говорили на круглом столе. Это проблема, и они дискутируют много, слушают ли интеллектуалов политики и должен ли быть политик интеллектуалом, чтобы слушать интеллектуала. Говорили даже о том, что если политик не интеллектуал, то он никогда не поймет о том, что ему советуют или о чем говорит интеллектуал. Но мы же очень часто знаем, что в посттоталитарных обществах просто в политику не идут, не приходят интеллектуалы. Поэтому, возможно, бывает очень часто, что политик, не интеллектуал, не понимает советов. И это тоже страшно. Ибо принимаемые решения практически не соответствуют тем советам, которые рекомендует интеллектуал.
Виктор, а вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда ваши советы просто не понимали? Вот вы с ним разговариваете, а он тупой-тупой. Ну, даром, что там какой-нибудь там министр или там депутат.
Я вас понимаю, и я с этим рано очень столкнулся, потому что 2 года возглавлял информационно-аналитическую управление администрации президента, и честно пытался действительно втянуть туда большое количество...
Господин Петрев, надо признать, тоже возглавлял нечто подобное, так что вы можете как раз друг с другом пообщаться.
Я скажу, что мое хождение во власть обошлось мне дорого. Действительно, депрофессионализация, мне пришлось несколько лет просто восстанавливать и свой общественный статус, и способность понимать глубокие вещи. Но дело в том, что это же разные ценности. Ценность власти, ценность знаний. И иногда можно услышать такую вещь, наверное, и мы с вами слышали. Если ты такой умный, почему ты не такой богатый? Можно перефразировать. Если ты такой умный и такой авторитетный, или ты такой эрудированный, почему ты не обладаешь властью? Это совершенно разные виды деятельности. Поэтому на самом деле это как мужское, женское. Ничего не сделаешь. Политик не должен быть интеллектуалом, хотя бы из-за того, что главное процедура для интеллектуала каждодневная – это рефлексия и саморефлексия. А политик, мне кажется, принципиально не может это заниматься, потому что это грозит его будущей карьере. Поэтому всегда будет этот конфликт. Я немножко так отношусь к этому уже спокойней, или с высоты лет, или с дистанции общения. Я никогда не требую от политиков, с которым я общаюсь, чтобы он до конца понимал то, что я ему хочу сказать. Мне больше мнения оценки своих коллег по цеху важнее.
Ну вот, Тарас, видите, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко, многие были убеждены, что вот он как раз будет вынужден просто создать такую как бы блестящую команду советников, которая будет разрабатывать некий глобальный курс развития страны. А сегодня рядом с Виктором Ющенко, весьма эффективные, но тем не менее политические менеджеры, да, в его секретариате, люди, которые умеют принимать, ну, скажем так, ежедневные решения, но они, наверное, даже бы не обиделись, если бы мы сказали, что они не интеллектуалы.
Ну, поверьте, Виталий, вот когда я возглавил информационную службу секретариата президента, мы создали такой своеобразный интеллектуальный клуб. Сегодня он называется «Национальная комиссия по свободе слова и развитию информационного общества». Тут у нас очень просто. Туда вошли в этот интеллектуальный клуб практически... Ну, я думаю, что лидеры современной медийной мысли в Украине, можем так говорить. И очень важно, что интеллектуалы принимали участие в прямых решениях. Я думаю, что особенно вот те годы для налаживания диалога власти и СМИ было сделано очень много. И вторая часть. Я думаю, что очень часто политик, который при власти, он в текучке хотел бы очень прямых, простых, четких решений. И вот это, наверное, наверное, во времена перехода, трансформации от посттоталитарного общества к современному обществу информационному часто влияет серьезно на взаимодействие интеллектуалов и политиков.
Виктор, а тут может быть еще одна проблема. Может быть, дело в том, что нередко вот этот вот советник при политике дает ему тот совет, который хочет политик услышать. Вот я хотел бы обратиться к вам как к социологу. Да? Фраза социологии как продажной девки империализма, она теперь выглядит, так сказать, карикатурой скорее на советское время. Но оказалось, что социология, она, мягко говоря, даром тоже с вами никуда не пойдет.
Ну вот я вам скажу, вот я буду достаточно откровенен даже о том, что мы говорим по радио. Я провожу каждый месяц социологические исследования, но мои заказы закрыты, потому что принципиально я не могу их высвечивать, потому что человек или политик, или бизнесмен хочет только иметь эксклюзивы только для себя. Потому что я ему объясняю, что если мы выбрасываем все это разнообразное и противоречивую социологическую информацию в общественное потребление, то мы тем самым с этой минуты не можем жаловаться на то, что могут быть разные оценки и разное использование. Вот и все. Поэтому, конечно же, когда публикуются какие-то рейтинги, то, конечно же, социолог прекрасно понимает, что он уже участвует в политической игре. Но я вам скажу, лично для меня социология очень большое подспорье именно в выяснении каких-то кулуарных отношений с политиками. Когда аргументы не помогают, я им говорю, смотрите на серьезную политологию. Вот тенденции. Если вы не верите мне, то так будет, потому что, в общем-то... И кажется, они уже немножко соображают. Хотя вы знаете, что вот этот эффект и институт экзит-пулов, который активно используется в социологической войне, он сильно подорвал имидж профессионала-социолога.
Хотел бы поддержать вот мысль Виктора, особенно в аргументах тех споров, которые сегодня ведутся по НАТО в Украине. Как раз вот многим политикам очень часто было непонятно, зачем нам НАТО, какая история с НАТО. Но когда им говоришь, что план присоединения к членству, он практически рассчитан на 90% на внутренние реформы. И идет речь о правовых реформах, о правах и свободах человека, в экономических реформах. Тогда этот интеллектуальный аргумент очень четко срабатывает. Вот как и говорил Виктор, что социология помогает, и помогают четкие, конкретные аргументы.
А как же вам на тот раз помогает социология, когда эта социология, в общем, демонстрирует, что еще пока что большая часть населения не поддерживает тех политиков, которые выступают?
Как раз мы говорим о роли интеллектуалов. Это очень важно, чтобы все старые модели, схемы, пропагандистские схемы были просто практически уничтожены интеллектуальным продуктом. Ибо по-другому, если человек не информирован, не знает, что к чему, он думает, вот, например, план действий, который буквально вот сейчас подписали трое руководителей страны, и министр иностранных дел как раз вручил генеральному секретарю НАТО письмо с нашей просьбой о присоединении к подаче к плану действий. Дело в том, что просто даже людям надо объяснить, а что это такое? Очень многие думают, что мы завтра уже вступаем в НАТО. И это самое страшное. И когда, еще не объяснив людям, мы можем говорить о социологии, это будет псевдо, наверное, социология. Хотел бы услышать мнение коллеги, которые с нами на телефоне.
Я думаю, что тут есть, скажем так, доля вины или пассивности у того, куда о том, как много говорят, о предмете спора, грубо говоря. То есть я, честно говоря, не вижу, так сказать, интеллектуального вклада НАТО в нашей дискуссии на Украине. Это немножечко как-то смущает. То есть мы видим российскую точку зрения, мы видим точку зрения различных политических сил на Украине, но, собственно, само
сам
НАТО
Североатлантический Союз не высказывается, да.
Да, да, какое-то немножко непонятное отношение. И они же могли тоже дать какую-то презентацию, в конце концов, своего нового имени или образа, или хотя бы они этого не делают. Так сказать, это, конечно, проблема, мне кажется, уже не сколько Украины, сколько НАТО.
Ну, вы видите, Виктор, мы сейчас, поговоря о социологии, признали, что есть все-таки две социологии. Да, две социологии,
да,
для читателя газеты массовой или для зрителя телевизионного канала, и социология для специалиста, для политика. И эти цифры нередко различаются. И опять-таки можно совершенно откровенно говорить, что даже там в российской политической реальности есть эти цифры, различные цифры, которые там популярности политиков, даже ведущих,
конечно,
которые,
да,
обнародуются, и то, что смотрят в самых высоких кабинетах, и потом в кабинетах требуют подогнать существующие цифры голосования под те цифры, которые сообщают населению, изменив таким образом реальную картину. Ну, это нередко там различными совершенно усилиями, я даже не говорю о фальсификации, я сказал бы даже об обработке общественного мнения затем. Это удается, но к реальности все это, по-моему, тоже имеет мало отношения. И задача интеллектуалов, обслуживающих власть, объясните, как сделать, чтобы подогнать иллюзию под реальность, да, чтобы создать вот такой вот иллюзорный политический мир, который мы в России наблюдаем практически весь период президентства Владимира Путина. И во многом, кстати, украинский политический мир тоже можно назвать иллюзорным для его самих участников. Может быть, он в результате голосования оказывается более реалистичным. Но сами участники игры, они живут в своих мирах, правда?
Но граждане...
Виталий, ну это же проблема даже... Это не проблема интеллектуальная, это проблема обсуждения. Но на самом деле это проблема морального выбора. Мы же с вами не участвуем в этом. Не в защите какой-то официальной точки зрения ни в Москве, ни на Украине, а стараемся быть объективными. Ну такая наша позиция. Другие выбирают другую позицию. Так что тут, честно говоря, мы с вами вступаем... Ну что мы будем обсуждать деятельность тех интеллектуалов, которые становятся обычными советскими пропагандистами, только с новым содержанием, и манипулируют этими цифрами или ищут какие-то аргументы в защиту правящего режима. Хотя я думаю, что интеллигенция, интеллектуалы всегда должны на один шаг быть от политики. Политики, кстати, это чувствуют и часто обвиняют интеллектуалов в неком внутреннем цинизме.
А тем более очень интересно, ибо социология свидетельствует о том, что граждане Украины уже раскусили политиков в некотором их двуличии, в некотором желании вот очень красиво строить свою политическую карьеру, красиво говорить. И мы уже видим, что в Украине особенная ситуация. Украинцы разочаровываются в политиках, популистах. И интересно, что вот вчера я смотрел часть дебатов, где принимали участие Барак Обама и Хиллари Клинтон. Вот тоже очень интересно, как только начинаются вот эти скандалы, когда они начинают между собой дискутировать не очень красиво, сразу мы видели тоже рейтинги, социологию падения рейтингов двух политиков. Я думаю, что украинская и американская...
Но они это, между прочим, заметили, потому что они уже ведут себя вот на этом новом этапе дебатов гораздо серьезнее.
Серьезнее, да, лучше, да-да-да, уважительнее, я бы так сказал. То есть мне кажется, что вот снова влияние интеллектуалов и на политическую жизнь более формирование духа сотрудничества, мы должны выходить из этих рамок цинизма политики. И если интеллектуалы будут подсказывать обществу, политикам, вот некоторые нравственные, высокие моральные аспекты, хотя это сейчас модно, вообще не модно об этом говорить, но надо, наверное, в Украине, в украинском обществе, то я думаю, мы будем иметь хороший результат социального развития.
Я вам скажу, вот там реальный, так сказать, портрет интеллектуальной структуры для Советов, это Общественная палата в России. Только Людмила Алексеева вчера сказала очень мудрые слова о том, что вообще-то в нормальном цивилизованном обществе Общественная палата обществами формируется, а не назначается президентом страны.
Сверху, да.
Видите, уже по способу формирования видна основная цель.
У нас тоже в Украине будет происходить форум интеллигенции, он задуман как большущий форум, где будем совещаться, говорить, но я всегда к этим форумам отношусь с некоторой долей скепсиса.
Почему?
Дело в том, что интеллектуалы, когда их собирает какая-то организация правительственная или проправительственная, они всегда выступают, очень много говорят, хорошие мысли звучат, но потом просто их голос не слышен, это никто не использует, и практически оно умирает на корню.
Ну, то есть фактически можно сказать, что мы наблюдаем такое некое сотрясание воздуха.
Конечно.
Ну, Виталий, дело в том, что сотрясание воздуха это действительно тоже функция интеллектуалов. Артикуляция проблем, привлечение внимания к ним, различная аргументация, грубо говоря, это не задача ни бизнесмена, ни крестьянина, ни политика.
Ну, безусловно.
Поэтому я считаю, что это, грубо говоря, это наш крест, и это одно из черт, ничего тут тоже страшного.
Безусловно, Виктор, только важно, чтобы людей услышали. Просто мы ведь были свидетелями фактической маргинализации огромного количества весьма авторитетных и уважаемых людей, которые сохранили свой авторитет до сих пор и в России, и на Украине, и, кстати, и в Польше, но к ним просто сейчас никто не прислушивается. Вот в чем проблема. Авторитет есть. Вот у вас тоже были уважаемые люди, на котором стали многие, так сказать, представители такого старшего поколения, у которых нет никакого сомнения, что эти люди в учебниках истории будут, что мы будем говорить, вот мы были современниками, мы сидели рядом с ними, там прислушивались к ним, только мы не слышим, что они говорят.
И вот здесь как раз возникает вопрос роли медиа. То есть почему мы видим, например, постоянно на голубых экранах тех личностей, которые уже стают, снова социология, уже стают неинтересны украинскому зрителю. Просто уже наговорились, насмотрелись. И я думаю, что вот сейчас роль масс-медиа должна быть совсем по-другому. Не только понята журналистами, и я не знаю, имею ли я вообще право советовать журналиста, но так как знаю, что многие мои воспитанники вот как раз сейчас очень много обсуждают, дискутируют социальную роль медиа, социальный поиск новых личностей, новых интеллектуалов, новых идей.
Поговорим об этом во второй части нашей программы с Тарасом Петрием и Виктором Небоженко. У микрофона Виталий Портников. Я приглашаю вас остаться вместе с нами на следующую часть программы, которая выйдет после краткого выпуска новостей. Сейчас мне только остается вам сказать, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попович и Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик обсудит с моим коллегой Виктором Резунковым проблемы разрушения Петербурга. Так что слушайте «Радио Свобода» из Петербурга, и из Киева, и из Москвы, отовсюду, где мы сообщаем точную и честную информацию о происходящем.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде российских регионов из-за снежного бурана блокировано движение на дорогах, задерживаются авиарейсы. Циклоном охвачены Татарстан, Самарская и Саратовская области. В Пермском крае штормовым ветром повреждены линии электропередачи. В Красноярском крае более 500 человек остаются без электроснабжения. Отключение произошло во вторник из-за аварии на трансформаторной подстанции. Администрация Калининграда запретила проведение марша несогласных, запланированного коалицией «Другая Россия» на 27 января. В официальном заявлении мэрии сказано, что акция запрещена во избежание конфликтов между участниками. Центр избирком России забраковал более 15% от числа проверенных подписей в поддержку оппозиционного лидера, кандидата в президенты Михаила Касьянова. По закону уровень брака не должен превышать 5%. На европейских фондовых биржах вслед за азиатскими наблюдается значительный рост котировок. Эксперты связывают это с решением Федеральной резервной системы США о снижении базовой процентной ставки по кредитам на 0,75%. Взорвана стена на границе сектора Газа с Египтом. Палестинские боевики пробили взрывчаткой несколько проходов в стене. Сотни жителей из заблокированных Израилем территорий проникли в Египет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удовлетворен итогами встречи в Берлине глав МИД шести мировых держав, на которой обсуждался вопрос о ядерной программе Ирана. Текст согласованного проекта резолюции Совета безопасности ООН, по словам Лаврова, не предусматривает жестких санкций по отношению к Тегерану. Известный киноактер Хит Леджер найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Полиция рассматривает в качестве основной версии передозировку наркотиков.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы обсуждаем в Киевском бюро «Радио Свобода» тему влияния интеллектуалов на общественную жизнь по итогам прошедшего в украинской столице круглого стола. Гости здесь президент Украинского фонда «Суспільність» Тарас Петрів и генеральный директор Центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Я хотел задать вопрос, собственно, чем отличается, допустим, влияние российских, украинских и польских интеллектуалов на ситуацию в обществе, а потом решил его немного перефразировать, имея в виду конкретный пример из того, что сейчас происходит в Польше и что вряд ли может происходить на Украине, да и в России, честно говоря. Это вот такая серьезная общественная дискуссия вокруг книги «Страх» господина Гросса, известного польского автора, который написал такую большую книгу о еврейских погромах в Польше после Второй мировой войны. Уже не первую такую книгу, это очень скандальная для польского общества тема, об этом говорил польский участник круглого стола в Киеве. Но в этой книге господина Гросса, я просмотрел, там есть воспоминания одного из участников событий, который был свидетелем краковского погрома, главного погрома этой книги. И этот человек говорит следующее, что в своей жизни он видел два самых страшных еврейских погрома. Первый во Львове в июле 1941 года, когда эсэсовцы и украинские националисты, так выражается автор этих воспоминаний, львовский врач, уничтожили практически всех львовских евреев. И второй вот в Кракове в 1945 году, причем он говорит, что краковский погром был гораздо хуже, не потому, что людей больше погибло, меньше намного, чем львы, а потому, что он был после Холокоста, когда уже все эти трагедии евреев были хорошо известны полякам. А погром 41-го года, он был в самом начале Второй мировой войны. То есть психологически он его хуже воспринимал. Вот. Но дело в том, что тема краковского погрома, это тема, которая очень сильно волнует польское общество, обсуждается интеллектуалами, ответственно или не ответственно, кто вообще несет ответственность и так далее. Тема львовского погрома, она табуирована для украинского общества. Когда ее пытаются поднять, ее всегда воспринимают как попытку скомпрометировать украинский народ. Согласитесь, Тарас, что вот это вот две разных роли, то есть в Польше нашелся человек, который все-таки потребовал, чтобы об этом говорили. На Украине вряд ли такой человек в ближайшие годы появится.
Вы знаете, я считаю, что вот как раз вы очень важную тему зацепили, и здесь она очень сложная для украинского для украинского общества, но важно, что в Украине... Вот сейчас происходят уникальные, удивительные процессы. Ибо когда-то мы говорили о том, что нам надо, например, с польскими коллегами, с российскими коллегами, особенно с польскими историками в дискуссиях, оставить все сложные моменты, сложные страницы, выходить на какое-то взаимопонимание, на общую историю, на общую дорогу. И даже вот такой лозунг «оставим историю историкам, и пусть они только вот в своем кругу об этом говорят». Я считаю, что это очень важно. Особенно, когда мы говорим в Украине о Голодоморе, говорим о тех сложных страницах украинской истории, чтобы интеллектуалы не боялись говорить о проблемных страницах, которые были в украинской истории. И это очень важно, чтобы интеллектуалы на себя брали эту ответственность. И этот диалог даст возможность выходить не на тот вариант взаимоотношений между народами, когда мы умалчиваем какие-то страницы, а на взаимопонимание, на взаимопонятные какие-то вещи, которые дадут нам дорогу в 21-е столетие вперед. Мне кажется, что как раз только интеллектуалы могут на себя взять эту ответственность и сформировать, например, какой-то порядок будущей дискуссии в таком цивилизационном общечеловеческом пространстве, уже на личном, на общенародном, на международном уровне. И я вообще думаю, что роль интеллектуала в 21 веке очень важна, когда мы говорим о проблемах развития цивилизации, войн цивилизационных. И вот с такого маленького, ну, может, я говорю о локальной ситуации, когда мы говорим об украинской проблеме, и до больших цивилизационных проблем. Вот мне кажется, что интеллектуалы особенно сейчас востребованы в этой плоскости.
Виктор, видите, что по большому счету ведь сейчас... Да-да.
Ну, вы знаете, у меня немножко... Я хотел бы в другую сторону направить свой ответ. Дело в том, что признавать долю вины в каком-то конфликте – это качество сильной нации, сильного народа. Мы еще не готовы к этому. И операция «Висла», и «Хатынь», и еврейские погромы украинскими и немецкими националистами там в Западной Украине, и даже проблемы Голодомора, это все сейчас не поднимаемо на самом деле. Это первое. То есть только сильная страна, только сильный народ может, и тоже гражданское общество, когда достаточно крепко стоит, он может начинать переваривать неудобные для себя вещи, а не кушать только интеллектуальную кашку или кормиться удобными мифами из средств массовой информации. Это раз. Первое. Второе. Я помню, в 93-м году попал в Польшу. По какому-то обмену, и там 6 часов был дикий, но тихий конфликт между польскими молодыми интеллектуалами и нашими, которые в основном были из Львова, они были самые активные. И получается, что единственный, кто пытался объективно посмотреть на ситуацию вот этой страшной резни в Польше с 26 по 53 год между вот поляками и украинцами, вот эта неизвестная война, о которой тоже старается никто не говорить, а представить это с каждой своей точки зрения. Оказывается, она и имеет большие последствия, но решить вопрос оба участника, которые в той или иной мере по традиции или по политическим ориентациям сейчас имеют свою точку зрения, не смогут. А только какие-то, ну, если хотите, арбитражные вещи, то есть те или арбитражные группы, которые прямо не были задействованы. Вот это вторая проблема. И то, что вы сказали, что написана такая книга, это говорит о том, что польское общество созревает, вот с точки зрения моей вот этой теории, к более тяжелым вещам, чем, допустим, освобождение от тоталитаризма, или вступление в Европу, или проблема самоидентификации. А то, что вы говорите, такая книга, ее переваривать будут 20 лет, не меньше. Мы не готовы к такого типа. Я на 100%. Мы можем это обсуждать, мы можем артикулировать, но я думаю, что еще потребуется много времени, чтобы Виталий вот... серьезно общество России или Украины стало поднимать те проблемы, которые все равно придется переваривать.
Я хотел бы вот в части согласиться с Виктором, в части украинской истории. Мы иногда даже не можем переварить свои собственные, казалось бы, уже давно понятные проблемы. То есть это, например, страницы ООН УПА и некоторые другие вопросы. Но, вы знаете, вот для меня очень важно было, когда вышел на экраны фильм «Собор на крови». Здесь вообще в этом фильме очень интересная не просто постановка вопроса, а кто и кем были представители УПА, ОУН, а это все рассматривалось в контексте европейской истории. Впервые мы увидели какой-то такой непростой контекст.
Да, оказалось, что Европа тоже не идеальна была, да, в то время, да, что они просто зеркало той Европы, которая была.
100%. Да? И если мы будем об этом вспоминать, мы будем об этом говорить и позволять себе говорить об этом, мы же иногда боимся вообще об этом вспоминать, то я думаю, что правда от этого будет больше.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Я бы хотел вернуться к теме разговора об интеллектуалах власти. Вот исторически первым интеллектуалом власти, с моей точки зрения, является Платон, который был советником при дворе одного крупного правителя средиземноморского, и который в течение короткого времени привел к коллапсу очень крупное, сильное государство Сицилии, греческое. Исторически, когда интеллектуалы приходили к власти, для государства это оканчивалось плачевно. Можно привести примеры того, что произошло во времена Французской революции, да, почитайте Диккенса. Можно привести примеры того, что произошло в России, да, в течение 90-х годов в Советском Союзе, когда группа интеллектуалов по существу развалила Советский Союз, громадное государство. Что хочется пожелать нашим украинским друзьям? Вам нужно побольше платонов у власти. Вам нужно побольше интеллектуалов, которые хотят стать советниками политиков, и тогда у вас в государстве будет примерно то же, что случилось в Сицилии при правлении Платона. Большое спасибо.
Спасибо большое.
И будет собственных платонов и быстрым разумом Нептонов земля российская рождать, написал Михаил Васильевич Ломоносов.
Да. Но вы знаете, интересный очень совет, но я бы хотел посоветовать Украине вот как раз интеллектуала у власти, как в Чехии, например, Вацлава Гавела, который дал возможность очень хорошо развиваться чешскому обществу. И вот мне кажется, этот пример лучше для Украины.
Тут ведь вопрос в том, что, мне кажется, очень важно понять, Виктор, насколько эти мысли о интеллектуалах, о власти вообще отвечают реальности. Потому что, когда мы говорим, что люди находятся, мы ведь пытались все время объяснить, что советовать и быть у власти – это не одно и то же.
Я думаю, что надо... Вот мы с вами, я думаю, что... Я пытаюсь, мне кажется, я обобщаю, но мне кажется, я захватываю важную вещь. Мы с вами пережили так называемый феномен перестройки, когда действительно говорение, обсуждение, интеллектуалы, казалось бы, полностью поглотили сферу политики. А потом, вы правильно сказали, их переварила эта система, и все. Сейчас, ну, может быть, не то время. Время будет тогда, когда идет второй этап какой-то там экономической, политической реформы, когда знание будет способом самозащиты государства, общества и так далее. Вот тогда, может быть, роль интеллектуалов будет возрастать. А пока мы вынуждены, в общем-то, быть тоже, пусть и если приближенные или на маргинезе, популярные или в теневые какие-то интеллектуалы, просто обслуживать бизнес и политику. Ничего тут в ближайшее время сделать нельзя. Вот такой у меня
перспектив. Готов подискутировать с моим коллегой. Вы знаете, я считаю, что вот фондовые биржи валятся, потому что очень мало интеллектуального, наверное, присутствия в этом контексте есть. К сожалению, я думаю, что ждать какого-то времени особенного, вот особенно для посттоталитарных обществ, наверное, не стоит. Ибо, наверное, мир ожидает от новых демократий новых идей, новых подходов. Ибо мы очень часто вспоминаем старую старушку Европу и Соединенные Штаты Америки, что они ждут от новых демократий каких-то новых процессов, новых идей, новых предложений. И если мы будем думать, что мы можем модернизироваться через несколько, там, например, десятилетий или даже столетий, то, может быть, интеллектуалы вообще будут тогда никому не нужны?
Ну, если никому не будет нужны, то кто будет представлять себе вообще какие-то глобальные пути развития цивилизации? Опять-таки, Платон ведь не для того существовал, чтобы советовать правителю островного государства. Если бы вся его роль сводилась к этому, то мы попросту не знали бы, кто такой Платон сейчас. Таких советников у всех правителей во все времена было огромное количество. Кстати, еще один пример интеллектуала у власти, тоже не самый удачный, это можно подтвердить слова радиослушателя, это Гёте. Тоже был вполне реальным руководителем правительства, тоже весьма заботился о своей политической карьере. Но, как говорится, мы товарищи Гёте ценим не за это. Да? А есть еще очень важный пример, который, мне кажется, сейчас стоит российским радиослушателям тоже воспринять. Это пример диктатуры профессоров в Португалии при Салазаре. И, кстати говоря, современная Россия очень похожа, по мнению многих экспертов, в общем-то, именно на этот социальный строй. Так что тут всегда возникают вопросы очень непростые.
Да, даже вспоминать очень часто интеллектуалы, которые работали с Пиночетом.
Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Скажите, пожалуйста, вот Финляндия, да, Австрия, Швейцария, они не члены НАТО, и как-то у них с демократическими институтами все более или менее в порядке. А вот почему вступление Украины в НАТО резко, там, ну, на 80% там интенсифицирует вот этот вот процесс демократизации и создания современного общества? Я вот не очень понимаю. Второй вопрос, если можно. Вот Киев сейчас на Украине, как он, древний русский город, или это уже какая-то другая история? Спасибо вам.
Вы сами, Тарас, спровоцировали аудиторию на вопрос о НАТО. Вот и расплачивайтесь, пожалуйста, за свои действия.
Вы знаете, это прекрасный вопрос, ибо мы, наверное, когда вот утром просыпаемся, тоже ставим для себя этот вопрос. Что для нас НАТО? Для нас НАТО — это главное и первое, это внутренние реформы. Для нас очень важно, чтобы мы для себя те цели, которые мы поставили, уяснили очень четко. Для нас система новой европейской архитектуры безопасности, она для нас практически важна в рамках демократических институтов. И каждая страна выбирает то, что ей ближе в то или и другое время своего общественного развития. Особенно это важно в социальной и экономической плоскости. Для нас это в первую очередь это экономические реформы и социальный фактор. Не знаю, или это понятно российским радиослушателям?
Я хотел бы немножко, опять-таки, ставить своих 5 копеек. Вообще, знаете, на самом деле, отношения между Украиной и НАТО, это же действительно не имеет такого простого ответа. И я бы был заинтересован, чтобы НАТО воспользовалась не меньшей степени, чем Украина хочет воспользоваться НАТО. То есть, не столько сомнений, буду откровенен, желание Украины сблизиться НАТО, это не что иное, как какой-то один из аргументов, достаточно сильных и, может быть, решительных, в пользу того, чтобы быстрее сблизиться с Евросоюзом, который не особенно нас хочет, может переварить и не знает, что делать с этим 46-миллионным населением, и достаточно активным, да, и энергичным.
Ну, понятно, потому что это все равно, что проглотить Пиноккио.
Ну, практически этим путем шли все наши страны-соседи Украины, и мы знаем прибалтийскую историю, и Польша, Венгрия. То есть сначала страны становились членами НАТО, а потом вступали в Евросоюз. Но мне кажется, Украина здесь в особенном положении, довольно-таки непростом. Многие годы мы отставали от диалога, российско-натовского диалога. То есть Украина иногда даже вот была в ситуации смотрящего, как хорошо развивается российско-натовский диалог. И поэтому я думаю, ну это нормальная ситуация. Ну сегодня немножко мы впереди. Потом вот как-то, я думаю, и наши российские коллеги подтянутся тоже к этому диалогу.
Я хочу выразить такую наивную идею, что, может быть, сама НАТО будет изменяться как-то в процессе, так сказать, своего скажем так, геополитического брака с Украиной. И, может быть, это изменение пойдет на пользу и НАТО, и России, и Украине. В конце концов, нельзя так драматично делить на черно-белое мир, что вот за или против. Скажу еще более открыто. За последних несколько лет Россия не сделала никаких привлекательных предложений для Украины. Ну, мы не серьезно ж вот эти предложения, которые там по укреплению СНГ или там созданию каких-то новых геополитических образований. Но за 10 лет российские геополитики на самом-то деле выглядят обиженными, но достаточно пассивными. Поэтому, честно говоря, это даже не наши проблемы, что Россия оказывается в таком положении, не готовы к тому, что Украина достаточно интенсивно начинает идти в сторону НАТО. Что российские геополитики, что Кремль не понимал это еще 10, 15, 6, 5 лет назад, так нет, была одна и та же песня, и достаточно заунывная, похожа на среднеазиатский, так сказать, такой вот караванный песенный мотив.
Многие украинские интеллектуалы даже высказываются очень честно, что для нас вот украинско-натовский диалог это некий план внутренних реформ, которые модернизируют украинское общество. Это, я бы так сказал, та планка, которую ставят для себя украинские политики для сформирования новой атмосферы в обществе, и вот как раз, я думаю, возможно, логики быстрой модернизации.
Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, господа. Ну вот вы в разговоре что-то не упоминаете о том, что вот во всех этих конфликтах активную роль вот эти наши интеллектуалы в штатском. Вот Бабурин, например, он тоже интеллектуал, Леонтьев интеллектуал, вот Мигранян, вот а-ля Мигранян, таких очень много. Вот Марков тоже интеллектуал, даже Шурков.
Да, говорит, это все интеллектуалы, безусловно, да, вот в том, да, классическом, вот интеллектуалы у власти.
С ними, по-моему, никаких, пока они будут, это будет вокруг все гореть.
Вы знаете, я хотел бы вот высказать свое восхищение молодыми российскими интеллектуалами, которые присутствовали вот как раз на круглом нашем столе. Мне кажется, что очень есть хорошее взаимопонимание между украинскими и российскими, вот, и польскими интеллектуалами, ибо они говорят на одном языке, и они говорят на одном эмоциональном языке. Они ставят для себя очень важные и высокие задачи. Мне кажется, планку взаимопонимания поднимают до перспективных планов где-то на 30-40 лет вперед развития наших обществ. И когда мы услышали в этих дискуссиях очень интересные предложения к проведению совместных диалогов, круглых столов, конференций, и это на уровне уже совсем другого диалога, без старых штампов. И это меня очень приятно удивило.
Я бы вот хотел сказать, я это говорил на этом круглом столе, повторю сейчас, что мне кажется, что мы с интеллектуалами того поколения, о котором говорил радиослушатель, тоже на самом деле говорим на одном языке. У меня со всеми перечисленными господами весьма неплохие личные отношения годами, я бы даже сказал, там, последние 15. Нельзя сказать, что у нас когда-либо были личные конфликты. Конфликты на личностном уровне непонимания. Вся проблема в том, что когда, наверное, это проблема наша общая, что когда мы с такими уважаемыми нашими, скажем, собеседниками разговариваем, мы понимаем, что они думают одно, говорят другое, а пишут третье. Ну, а мы уже как-то отучились это делать. И вот в этом есть главная проблема. Не в том, что у нас разные взгляды. Взгляды у нас общие. Только мы говорим то, что думаем, а они говорят то, что нужно.
Да, старые идеологемы срабатывают.
А у молодых людей такого уже, к счастью, нет. Они могут ошибаться, но они, по крайней мере, не понимают, как это можно лгать в лицо собеседнику.
Очень интересный был диалог с молодым политологом российским, который говорил, вот это очень интересно. Вы присоединяетесь к ПДЧ, но очень интересно. Но ведь российские бизнесмены в Украине очень серьезно присутствуют. Это, здесь их бизнес. Так вы будете работать в рамках новых экономических программ, европейских программ. И интересно, ибо это был такой очень интересный философский вопрос. Оказывается, таким способом и российская экономика, российская интеллектуальная элита, российское общество будет иметь расширенные возможности к диалогу с европейскими партнерами. То есть это очень интересно на уровне...
Если это реалистично смотреть,
да,
скажем так.
Да, да,
да. Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий. Валерий. говорите, что
мы должны, вообще говоря, защищать демократические завоевания в тех странах, в которых они находятся. И должны обосновывать эту защиту, анализировать состояние демократии. Но у нас получается прямо обратная ситуация. Реальная демократия в странах, вот будем говорить, в странах бывшего СССР, интеллектуалами не защищается. Потому что, как правило, наши интеллектуалы, в частности, журналисты-интеллектуалы, организуют кампании, я бы сказал, интеллектуального преследования лидеров демократии в этих странах. Так преследуется Тимошенко у нас на всем пространстве СНГ и даже на Западе. Так преследуется Саакашвили. Вместо того, чтобы проанализировать реальные достижения этих демократических лидеров и их партий, мы их клянем за те ошибки, которые являются мнимыми, и скрываем те достижения, которые являются реальными. Вот на что я хотел бы получить от вас ответ, господа интеллектуалы.
Да, вот господин Небоженко, попрошу вас ответить на это замечание.
Ну, тут есть старинная проблема, связанная с некой связь между человеческим поведением и ответственностью. Понимаете, я сам иногда себя ловлю на том, что когда я рассуждаю о кремлевских делах, я, так сказать, гораздо смелее себя чувствую, чем когда я говорю о тех же самых политиках поменьше у себя в стране.
Ну, это как ругать Рейгана на Красной площади, да, из популярного
Да, поэтому, понимаете, если вы говорите, допустим, о ситуации на Украине, то тут две проблемы, которые резко ухудшают качество интеллектуалов и интеллектуального труда. Это первое, это феодализация. Где, с кем ты не встречаешься, известен ты или нет. Второй вопрос после фамилии, имя, отчество, если там не знаком. На кого ты работаешь? Это тяжело, понимаете? Еще лет 6 назад этого не было. Сейчас, ну не может быть, что ты не получаешь хорошие деньги затем. Или и третий вопрос совсем же, ну откровенно, они же при власти. Не может быть, что ты от них ничего не получаешь. Вот это первое. Идет феодализация интеллектуального труда. Ты должен обязательно быть в какой-то не просто политической партии. То есть это не славянофилы или там западники, или Санкт-Петербург и Москва. Или группа там Белинского там, и Погодина. А еще хуже, это что-то очень важное, ты должен быть только здесь и навсегда. Вот это у нас на Украине присутствует. Это, конечно, бьет и по рынку труда, и по свободе. Может быть, мой коллега Тарас тут прав, может быть, в качестве выхода из положения это какие-то, скажем так, междисциплинарные и межполитические площадки типа интеллектуальных клубов. Может быть, такая ситуация. И второе, это популизм. Я не знаю, насколько популизм зверствует сейчас в России, но на Украине это болезнь, которая вошла в ведущих политиков и, естественно, поразила все интеллектуальное окружение. Ну, а понимаете, когда умный человек или человек со знаниями, или человек, который знает, что специфическими знаниями, который называет себя интеллигентом, интеллектуалом, вдруг говорит не просто газетными словами, а безнадежно банальными, и при этом появляется какая-то патологическая уверенность, то это, конечно, вот такая смерть. Вот эти две проблемы действительно, мне кажется, крайне важны и очень перспективны в своей угрозе.
И мне кажется, что очень важно сейчас, чтобы мы выходили из этих штанишек, вот таких посттоталитарных, и, возможно, даже еще с какими-то старыми пропагандистскими такими подходами, чтобы мы чаще встречались, чтобы вот как раз этот круглый стол показал, как необходимо нам говорить, слышать друг друга, говорить, обсуждать. Ибо мы часто существуем в разных медийных системах, и вот от этого идет взаимонепонимание. То есть как кто живет, как кто понимает. И вот этот диалог очень необходим. Более того, мы предложили нашим партнерам из Польши и из России украинскую площадку для таких обсуждений. Мы готовы, если это нужно, встречаться и на российской территории, обговаривать сложные, непростые проблемы, непростые задачи. Но нам кажется, что это необходимо и для российского, и для украинского, и для польского общества.
То есть можно сказать, что такого рода вообще общение нужно хотя бы уже потому, чтобы преодолевать вот то вот телевизионное, если угодно, поле, которое сложилось за последние годы, которое создает совершенно, так сказать, ложную реальность. И потом люди не понимают, почему же, так сказать, жизнь не происходит так, как в телевизоре.
Да, и мы можем говорить о некой телевизионной клоунаде политиков, которые формируют общественное мнение, и люди не понимают, как они встречаются, например, на Новый год или на день рождения, или приезжают к своим родственникам. Это одно, другое. это другая жизнь, чем та, которую они видят в телевидении. Они смотрят на эти все постоянные какие-то политические конфликты, недоразумения. Как это возможно, если, например, на уровне родственных связей, на уровне общения, вот, между прочим, и интеллектуалов, нету никаких проблем? Да, могут быть дискуссии, но проблем никогда нет.
Вот на этой ноте, вероятно, стоит завершить нашу беседу. Напомню, что гостями нашей программы были президент Украинского фонда «Суспільність» Тарас Петрів и генеральный директор Центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Спасибо вам, господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Напомню, что сегодня в 14.07 американский час «Поверх барьеров». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Ли Харрис, «Самоубийство разума, исламский радикализм как угроза идеалам века просвещения», кинообозрение с Андреем Загданским, «Память Роберта Фишера» и другие темы в этой программе в среду в 14.07.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130.